Мы продолжаем серию вебинаров, посвященных различным вопросам формирования в обществе адекватного представления о проблемах и возможностях инвалидов по зрению, о адекватного отношения к инвалидам по зрению, адекватного восприятия инвалидов по зрению. И сегодня у нас очень интересный спикер, очень интересный человек, Олег Борисович Колпащиков. Я ничего говорить про него не буду, я думаю, что многие из вас знают. Я тоже много слышал, но когда в прошлом году мы с Олегом столкнулись, так сказать, вживую, я поняла, что это совершенно другое дело, поэтому у вас сегодня такая, полуживая встреча, но, в общем-то, в режиме вебинара это тоже отлично, я считаю. Поэтому, Олег Борисович, пожалуйста, вам слово.
Да, спасибо, Марина. Большая сразу благодарность, правда, вам. Марина, тебе лично за то, что ты делаешь, и организацию вашего эмирата, и фонд КАФ, прекраснейший фонд, который поддерживает вот эту программу по распространению, по популяризации инклюзии в обществе. Всем большое спасибо, в самом начале скажу, да. И очень рад, что предоставилась такая возможность поговорить на тему инклюзии. Очень интересная, полезная. Меня зовут Колпачков Олег Борисович, я руководитель общественной организации «Белая трость» из Екатеринбурга. Организации нашей мы работаем уже 8-й год, и цель — повышение социально-деловой активности людей с инвалидностью, и через людей с инвалидностью повышение социальной и деловой активности окружения. Это очень важно. Наша организация, она основана людьми с инвалидностью, которые имеют богатый опыт работы на открытом рынке труда. Вот. В основном это были, да, в первую очередь, люди с инвалидностью по зрению, слепые люди. И потом присоединились инвалиды других категорий, и много людей без инвалидности у нас работают. И, как правильно сказал руководитель программ, связанных с инвалидами в университете Беркли США, Пол Хипполитус, трудоустройство все-таки это один, он сказал, это единственный честный критерий реабилитации людей с инвалидностью. Мы под этим, собственно говоря, подписываемся. Вот, сегодня мы поговорим про людей с инвалидностью по зрению, человек с инвалидностью по зрению, человек инклюзивный. И для того, чтобы начать разговор, да, я задам вам вопрос, может быть, у кого-то уже есть сейчас на него ответ. Вопрос простой, интересный, но очень важный. Зачем нам всем в обществе нужны слепые люди? Зачем всем нам в обществе нужны слепые люди? Вот вначале нам стоит подумать, да, кто-то включил микрофон, у кого-то есть вариант ответа на этот вопрос. Хорошо, да, но мы пока подвесим этот вопрос в воздухе, да, но вопрос на этот нам нужно научиться отвечать очень четко, понятно, да, я бы даже сказал, цинично, для того, чтобы у нас личная благотворительность, связанная с людьми с инвалидностью, все-таки переросла более что-то здоровое, социальное развитие, это прекрасные группы. Люди с инвалидностью — это у нас крупнейшее меньшинство в мире, да, и среди них люди с инвалидностью по зрению тоже достаточно большое количество людей с инвалидностью по зрению среди всех людей с инвалидностью. Что касается людей с инвалидностью по зрению, что интересного? Люди с инвалидностью по зрению, да, когда они получают инвалидность по зрению, и долгое время они выживают, продолжают свою активность, я бы даже сказал, социализируются. Очень интересно, что у людей с инвалидностью по зрению развиваются, раньше это называлось компенсаторные способности, сейчас мы это называем экстрабилити, то есть способности высшего уровня. И что касается инвалидов по зрению, да, всем понятно, что развивается слух, обоняние, осязание, но нам в данный момент в вопросах инклюзии важно, интересно сконцентрироваться на других способностях, компетенциях, которые развиваются. Это воображение, это фантазия, это особая способность ориентироваться пространстве. Это способность долго действовать в ограниченном количестве информации. Это способность быстро активизировать творчество. Это способность быстрой адаптации. Очень интересная способность у людей с инвалидностью по зрению развивается способность выбирать информацию. То есть мы объективно можем прочитать меньше, да, и изучить информацию там, через компьютер меньше. И поэтому мы интуитивно умеем по заголовкам, по рекомендациям выбирать ту информацию, которая действительно нужна, и тот объем, который нужно освоить. Плюс у людей с инвалидностью по зрению, особенно у тех, кто выходит из дома и самостоятельно передвигается, ведет активный образ жизни, развивается такое качество, как доверие. Доверие к миру, доверие к людям. То есть, ну, попробуйте без доверия переходить каждый день там, дорогу без светофора, или попробуйте без доверия платить деньги на базаре, или там в такси, да. И что интересно, что у людей с инвалидностью вот эти экстрабилити, способности высшего уровня, они не просто формируются, да, они еще каждый день тренируются. Когда мы ведем активный образ жизни и социализацию, они каждый день тренируются и развиваются. То есть, повторяю еще раз, экстрабилити – это способности высшего уровня, которые формируются благодаря ограничениям и обязательно успешной социализации. И да, то есть способности высшего уровня действительно людям без инвалидности, у нас сейчас такая эра, что мы стали думать о человеке, о развитии скрытых талантов, способностей вообще каждого человека, не только слепых людей. И поэтому вот такие способности не очень интересны людям без инвалидности, да. Научиться прикоснуться, лучше понимать, лучше, чтобы у них была лучше память, чтобы у них было доверие к миру. И, соответственно, да, человек может научиться гораздо быстрее и эффективнее не у того человека, который знает, а у того человека, который действительно умеет. И в этом отношении люди с инвалидностью, особенно люди с инвалидностью по зрению, очень ценны в обществе при правильной организованной инклюзии. Люди без инвалидности как раз могут быстро, качественно и дешево научиться вот таким способностям у людей с инвалидностью по зрению при правильно организованной инклюзии. Что такое инклюзия в нашем понимании? Да, что такое инклюзия в нашем понимании? Мы говорим, что инклюзия – это когда среда начинает формироваться под человека с инвалидностью. Мы говорим немножко в другой плоскости про инклюзию. Мы говорим про инклюзию как про включение человека с инвалидностью в общество. И слово «включение» в русском языке имеет два значения. Первое – это включение в общественные процессы, а второе – включение вот как раз всех вот этих талантов человека с инвалидностью. Инклюзию, как взаимодействие человека с инвалидностью с представителями других социальных групп. И причем в ходе этого взаимодействия должно быть не просто взаимодействие, а взаимодействие с целью создания общего продукта. И причем этот продукт должен быть ценен для представителей как можно большего количества социальных групп. То есть люди с инвалидностью в результате инклюзии вместе с людьми без инвалидности создают продукт, который имеет ценность для представителей как можно большего числа социальных групп, количества. То есть этот продукт должен быть полезен не только людям с инвалидностью, тогда это действительно инклюзия. Дальше, как мы понимаем, что мы действительно включили человека с инвалидностью в создание вот этого продукта? Как мы понимаем, что мы его не погулять вывели, не в парк усадили, назвали этот парк инклюзивным. А как мы понимаем, что мы включили все таланты, способности, в том числе связанные с инвалидностью, именно в инклюзивное взаимодействие и создание продукта. Критерий простой. Критерий такой, что если мы меняем человека с инвалидностью вот из процесса, в процессе создания инклюзивного продукта на человека без инвалидности, то качество инклюзивного продукта должно неузнаваемо измениться, и ценность его должна упасть. То есть, простыми словами, если мы правильно сделали инклюзию, то без человека с инвалидностью инклюзия должна быть хуже, процесс должен быть хуже, мероприятие должно быть хуже или не такое. И так мы понимаем, что мы действительно включили человека с инвалидностью в создание инклюзивного продукта. Дам простой пример, да, по поводу профессии. Действительно, те профессии, которые используют особые способности людей с инвалидностью, инклюзивная профессия. Допустим, если незрячий человек работает программистом, ну, допустим, да, если мы незрячего программиста меняем на зрячего программиста, то качество, скорее всего, у нас останется в услуге, ну, такой же, да, то есть если мы незрячего программиста на зрячего заменим, то качество не изменится. Другой пример, если человек, да, незрячий человек работает, я думаю, что многие из вас знают, для тех, кто не знает, скажу, есть такой новый вид услуг, это выставки в темноте. Выставки в темноте, которые проводятся в больших таких помещениях, в торговых центрах, в полной темноте имитируются разные пространства, кухня, перекресток, базар, где-то даже идет в Гамбурге есть порт. И слепой экскурсовод берет на экскурсию, сопровождает, делает экскурсию для группы до 9 зрячих людей в полной темноте, да, они ходят, нюхают, щупают, трогают все. Вот, например, инклюзивной как раз профессии, то есть если мы незрячего экскурсовода заменим вот на такой выставке на любого хорошо обученного зрячего, то, конечно, мы поймем, что качество этой услуги будет резко упадет, да, или это будет не то. Итак, мы понимаем, что есть у нас инклюзивная профессия, есть у нас инклюзия. И всей своей деятельностью, да, вот наша организация «Белая кровь», мы как раз развиваем те профессии, проекты, в которых, да, вот так вот мы используем инклюзию, так используем людей с инвалидностью по зрению. Это теория про инклюзию, про экстрабилити. Дальше, идем дальше. Моя личная история, мне 45 лет, и из них я потерял зрение в 19 лет, это в 93 году было, то есть получается я не вижу 25 лет, да, 25 лет я не вижу, я работал в бизнесе, в торговле, в оптовой, работал на производственных предприятиях, на производственных предприятиях, которые производили тары с полиэтилена, я работал директором. На обычном, не на предприятии, если как на обычном предприятии. И работал на крупном предприятии представителем собственников. Потом стал учиться на сначала бизнес-консультанта, потом бизнес-тренера. И вот в 2010 году мы с коллегами здесь, в Екатеринбурге, основали организацию «Белая кровь». И с тех пор я работаю как менеджер социальной организации и менеджер социальных проектов. В моей жизни переломных периодов, связанных вот именно с инклюзией, я думаю, что было два основных момента. Первый, когда я научился ходить с белой тростью, я сам тотально незрячий, да, и когда я научился ходить с белой тростью самостоятельно, это случилось не так давно. Это случилось 10 лет назад, да, 11. И впервые, когда я встретил Михаила Вицеховского, массажиста, до этого я видел незрячих людей, когда, ну, еще сам видел или встречал, видел незрячих людей, для которых передвижение белой тростью, ну, как-то вызывало проблемы, да, то есть как-то скованно, где-то по краю тротуара, в черных очках, я помню, в школу ходил, ходил на встречу, вот все время сквозь слепой ходил, да, склонные, какие-то резкие движения. Вот, и я долго не ходил сам с тростью после того, как ослеп. И только после того, как я встретил Михаила Вицеховского, Да, я увидел человека, который с песнями, с танцами, по улице, вслепую, да, с удовольствием. Каждый день на работу ездит за 50 километров там, из другого города. Там, где-то я помню, тогда подхватил, и да, мы чуть не побежали по улице, там, по зданиям. И я когда увидел такого человека, который так передвигается, я сказал: «Миша, я говорю, я вот так же хочу, ты меня, пожалуйста, научи». И мы с ним долго беседовали, интервью взяли, 2 часа брал интервью, моделировал, как ему, да, как ходить, как в автобус заходить, что делать. Вот, он так спокойно отвечал на вопросы, да, долго, и в конце беседы он сказал: «Вот я тебе все сказал, вообще, говорит, чем ты больше раз упадешь и потеряешь, тем, говорит, лучше будешь ходить, вот, и хватит теории, говорит, пойдем на улицу учиться». Был март месяц, да, у нас в марте месяце много снега, такого мокрого. Я говорю: «Миш, ну вот как вот мы в марте пойдем с тобой на улицу, только снега, там же вообще как учиться? Давай дождем мая, дождемся мая, все растает и спокойно будем учиться». Он говорит: «Ты что, так всю жизнь будешь, говорит, хорошей погоды ждать?» И все, пришлось на следующий день идти. И мы пошли вдвоем, Миша показал, как там выходить с подъезда, как по дороге идти, как там тростью. Мы потом перешли улицу и вернулись обратно, буквально 40 минут. Все, и настало время, надо идти самому, через день страшно было, жутко было, как отлепиться от подъездной ручки, как, не знаю, с трудом я от него отлепился, пошел к этой дороге один, ни в коем случае не стал переходить, побежал домой, потерял ориентацию, потерял дорогу, как нашел подъездную ручку, не помню. Но когда я забежал в подъезд, да, я так на 7-м небе отчасти был, что я это сделал, как я люблю вспоминать, что чувство такое, что как над землей идешь. Угу. Вот. И с тех пор, да, потом я начал расхаживаться сам с трещью, ну, заставлялся где-то 2-3 раза в неделю ходить, там, ездить на транспорте. Сначала заставлял, потом все проще и проще, через 2 месяца расходился. И примерно через год после того, как я начал ходить с белой тростью, вот с этого момента, конечно, я могу себя назвать счастливым человеком, потому что действительно это уникальное ощущение, когда ты идешь куда хочешь, едешь куда хочешь. Да, сейчас у нас так развит и транспорт, и все, что слепой человек, я сейчас нахожусь в Екатеринбурге, в офисе, могу встать, поехать в аэропорт, полететь там, в другую страну, где-то погулять один, там, сходить в гости, поработать, вернуться обратно. Это, конечно, уникальная возможность, да. Особенно после того, как ты сидишь дома или передвигаешься там, с сопровождающими, с друзьями, там, с женой. И, вот, после этого научиться ходить – это великое дело. Это первый момент. Второй момент в жизни, когда мы создали уже организацию «Белая трость» и начали проводить мастер-классы для незрячих людей в области. То есть мы сами собирались со слепыми коллегами, те, которые, да, хорошо передвигаются, работают, и ездили по разным небольшим городам области, собирали местные чертевоз и рассказывали, что мы делаем, как делаем, там уроки ориентирования. И вот в городе Серов ко мне подошла корреспондентка местной газеты и начала спрашивать: «А как вот слепые, как вы едите, как там еще что-то делаете, там передвигаетесь?» Я говорю: «Вы возьмите, пожалуйста, повязку, приходите в конце мероприятия, и мы с вами сходим, погуляем, и вы сами все поймете». После мероприятия она пришла с повязкой, с фотографом, и погода была хорошая. Города Серова я не знаю, но мы одели на нее повязку, я говорю: «Пойдем, сейчас поищем магазин». Пошли по дороге, она, я помню, жутко там боялась, меня впилась, да, все скрючилась. А еще у дороги тротуара не было, и поэтому мы шли на следующей машине, мы по краешку дороги шли, нашли магазин, зашли туда, я показал там продукты, консервы, в руках было потрогать, что-то купили, на кассе расплатились. И потом выходим на улицу, и тут случилось интересное событие, которое такое судьбоносное и для меня, и для организации, вообще для инклюзии. Когда я снял с нее повязку, да, я снял с нее повязку с этой девушки, с дамой, У меня очень интересные процессы наши пошли. То есть полностью, как мы говорим, вышибло все пробки, слезы счастья, такая, ну вот, реально оргазмическая волна, можно ее так назвать, по телу. И человек был счастлив и не контролировал свою счастье. Я удивился, думаю, ну, я работал и в телесных практиках, и консультировании. Думаю, чтобы так вот сработать с клиентом, не знаю, год надо, там, два работать, да, тут 40 минут прогулки с завязанными глазами, вот такой результат. Мало того, эта девушка потом писала мне письма, мне какие-то статьи, творчество пошло, и это продолжалось несколько месяцев. Вот, и вот тогда впервые вот прикоснулся я лично к этому феномену, как влияние вот этой инклюзии, влияние инклюзии. И с тех пор мы начали практиковать, да, и в организации, и на всех мероприятиях различные активности с завязанными глазами. Экскурсии по городу, такие мини-тренинги, тренинги в темноте, круглые столы, там в темноте с завязанными глазами, кулинарное шоу завязанными глазами, и результат практически во всех случаях один.
Слушайте, одна подошла
двух. Что, какой-то вопрос или что?
Что-то хотели сказать?
Ага, ну продолжаем, да, из Китая.
Да, наверное, что-то случайное. Если что, можно писать вопросы в чат.
Да, если будут вопросы, даже можете по ходу как бы задавать вопросы, и может у вас какой-то свой опыт есть по этому поводу, с удовольствием его обсудим. Вот, потом, чем больше у нас диалога, тем лучше. Слышно хорошо, да?
Да, хорошо.
Ага, продолжаем. Ну и вот с тех пор мы начали проводить вот эти мероприятия с завязанными глазами, активно вот, развивать эту инклюзию, активно развивать влияние. Влияние тут не столько же влияет повязка, хотя контекст темноты, сколько влияет еще участие так называемого продвинутого слепого, то есть который хорошо социализирован и адаптирован, и который развил уже вот эти новые компетенции, экстрабилити, находясь вот в этом мире слепых, да, и который хорошо к ним относится. По поводу взаимодействия, да, по поводу взаимодействия с людьми с инвалидностью, по поводу взаимодействия. Есть такой тонкий момент, да, что людям без инвалидности взаимодействовать со слепым человеком, да, с человеком с серьезной инвалидностью, всегда будет очень тяжело, всегда. Особенно при первом взаимодействии, да, когда человек понимает, что он взаимодействует со слепым, всегда это будет очень тяжело происходить. То есть, как бы я там не социализировал, как бы я не одевался, как бы я там не умел голову поворачивать, там, вести себя практически как зрячий, всегда, когда человек без инвалидности начинает понимать, да, что я не зрячий человек, да, у него возникает шок, ступор. Объясняю, как это работает. Дважды он очень знает эту схему и понимает, что каждый раз до конца жизни тут будут особенности в взаимодействии. Мы, вот как понимаем, да, как мы понимаем другого человека? Мы идем по улице, допустим, если мы, ну, зрячий человек, поднимаем глаза, да, и видим, навстречу идет там, допустим, парень. И у нас в этот момент начинается автоматическое такое моделирование. Бессознательно, и мы этот процесс не контролируем и не можем остановить. То есть мы шли по улице, глаза подняли, навстречу там идет человек, я начинаю сразу считывать, у него движение, какое у него дыхание, там у него осанка, там мимика. И я мысленно в него сбегал, но, и представил, если бы у меня было такое движение, такая осанка, мимика, что бы я в этот момент был. И так мы понимаем другого человека. Глазки подняли и бессознательно его считали. Происходит это в миллисекунды, и мы этот процесс не можем контролировать. Не можем остановить. И вот только после того, как мы бессознательно считали этого человека, потом мы можем сознательно думать. Теперь смотрите, какая интересная история с нашим братом, с незрячими, со слабовидными, ну, со слепыми, да. Человек без инвалидности идет по городу совершенно спокойно, там всем он заплатил. Глаза поднимает, а навстречу идет парень. И у него начинается на автомате вот этот вот процесс моделирования, автомоделирования, то есть он представляет, как он, какие у него движения, правильная походка, осанка, и тут он понимает, что у него, он видит, что у него глаз нет. И человек зрячий начинает на автомате представлять, у меня нет глаз. И он, естественно, попадает в шок, в ступор, в панику. Почему? Потому что человек не может представить, человек не может представить того, чего у него не было в опыте. Человек не, у нас нет такой функции, мы не можем представить. Вот. И в этот момент он перестает себя контролировать, он попадает там, какой-то в ужас, в панику, в ступор, замирает. Вот. И мы обучаем людей без инвалидности ни в коем случае не бояться, не стесняться того, что они перепугались инвалидом. Соответственно, мы обучаем обязательно человека с инвалидностью. Если, да, если ты, вот у тебя первый контакт с человеком без инвалидности, особенно незнакомым, это всегда гарантированно будет такая реакция. И это, на это ни в коем случае нельзя не обижаться, не злиться. Самый такой, ну, типичная ошибка, да, людей с инвалидностью, когда вот человек в первый момент вот в таком ступоре, начать ему что-то объяснять, просить, да, уговаривать, это бесполезно, потому что там разговаривать не с кем. Там есть только страх, ступор, единственное, что он там может нахамить там, или что-нибудь, не знаю, из перепугу, что-нибудь не то сказать, потом о чем он жалеет будет. Хороший пример буквально 3 дня назад в паспортный стол ходил, новый паспорт получает 45 лет, и с собой взял коллегу с работы, незрячую, да, Елену, координатора проекта, и вот только женщина, которая выдает паспорта, только она поняла, что я слепой, все, она перестала себя контролировать, забегала, вы сами все пишите, ну, мне начала указывать, вы сами все пишите, я говорю, дайте мне листочек потренироваться, ничего я не дам, пишите. То есть, ну, человек полностью потерял контроль над собой. У меня сотрудница, как бы на нее стала злиться, обижаться, а я-то понимаю, что надо этот момент подождать, переждать, продышать. И действительно, она потом продышала, время прошло, и она сама спокойно потом предложила услуги. На самом деле человек добрый, но в этот момент, конечно, было страшно на нее смотреть, и она выдавала нам такие команды вообще неадекватные. И смысл обижаться на это ни в коем случае нельзя, потому что это нормальная, здоровая реакция человека, когда он моделирует инвалидность другую. То же самое, когда у меня есть коллега по проекту «Паруса духа», куда мы ходим под парус вместе, это Сергей Бурлаков, это человек из Таганрога, у которого нет ни одной руки, ни ноги. И вот мы когда с ним взаимодействуем, да, вот мы когда здороваемся, Сергей мне протягивает руку, там вместо руки такая культя, и когда она мне попадает в руку, ну я тоже как минимум неловкость испытываю, потому что я не могу представить, как вот тут вот не может быть вот. Вот. Что интересно, да, что интересно, вот тоже момент теоретический, но очень важный. Вот когда человек там без инвалидности начинает моделировать, что у него нет глаз, да, или я, допустим, начинаю вот моделировать, что у меня нет руки, чего я боюсь, да, что вызывает у меня внутри панику. Я боюсь, да, и панику вызывают те силы, которые бы у меня были активизированы, если бы я был в таких ограничениях. То есть человек без инвалидности, когда он моделирует слепого, у него, да, он представляет, у меня глаз нет, и тут же у него начинают внутри пробуждаться те экстрабилити, которые у слепого человека уже развиты. Я учился пользоваться этими экстрабилити, доверием, там, памятью и так далее. Я учился там, не знаю, ну, все 25 лет жизни. А у него они тут же просыпаются внутри, да, пробуждаются, начинают действовать, а пользоваться он ими не умеет. И у него как быка выпустили в посудную лавку. И, конечно, его пугают его же силы, которые у него находятся в спящем состоянии. Вот это тоже важно понимать в плане ценности инклюзии. Почему? Потому что при правильно организованной инклюзии человек как раз без инвалидности, взаимодействуя с инвалидом по зрению, если это правильно по времени распределено и так далее, он как раз вот к этим силам начинается прикасаться в более таком доверительном формате и начинает учиться ими пользоваться. Вот в этом основная ценность инклюзии и в этом же сложность инклюзивного взаимодействия. То есть при первом контакте они его пугают, эти силы, при правильно организованном взаимодействии со слепым, с человеком с инвалидностью, человек без инвалидности учится быстро пользоваться этими силами, которые я тренировал пользование ими там, годами, а человек при правильно организованном инклюзии, он начинает учиться пользоваться этими силами гораздо быстрее за счет, да, еще раз повторюсь, правильно организованной инклюзии. Поэтому нам и проекты с людьми с инвалидностью по зрению, и профессии вот эти современные, они сейчас очень востребованы в мире. Поэтому люди без инвалидности с удовольствием смотрят паралимпиаду. Поэтому с удовольствием участвуют в инклюзивных проектах. Потому что человек очень быстро, без инвалидности, он прикасается к своим скрытым талантам, способностям. Человек без инвалидности прикасается к тем силам, которые у него находятся в спящем состоянии. До сегодняшнего момента люди с инвалидностью по зрению работали у нас, работают, я имею в виду, нас интересует работа на открытом рынке труда. Это самая такая популярная профессия, это массажист, трудоустройство у них 95% после колледжа, это программисты, это учителя, педагоги, это психологи, музыканты, программисты, юристов очень много, да, это такие основные профессии. В мире, да, люди с инвалидностью по зрению, у нас есть примеры художников, которые картины продают, и торговцы автомобилями, комментаторы, журналисты, много профессий. Есть современные профессии, да, которые больше используют экстрабилити. Это вот как раз гид-экскурсовод. Причем люди незрячие делают экскурсии как вот в специальных центрах, да, в темноте, так начали уже делать прогулки и по городам, да, такие прогулки, тренинги. Это профессия официанта, да, ресторана в темноте, сейчас появляется профессия это слепой кулинар. И слепые кулинары делают кулинарное шоу и у нас в стране, и вот встречал девушку в Британии, делают во многих других странах, люди слепые делают кулинарное шоу. И, естественно, это профессия тренера, да, тренера, то есть тренинги в темноте с участием слепых тренеров, ну и тренинги повязка. Тренинги и без темноты, и без повязок, с участием тоже незрячих тренеров, очень полезные и эффективные, коммерчески выгодные. Организация Налигуд, которая находится в Яфе, это такой богатый район Тель-Авива, они как раз общественная организация, у них 4 активности связаны с инвалидами. Это театр слепоглухих, ресторан в темноте, конференц-зал с участием глухих сопровождающих и тренинги в темноте со слепыми тренерами. Так вот, эта организация самый коммерчески выгодный проект из этих – это тренинги в темноте с участием, как раз, которые проводят незрячие тренера. И это современные профессии, которые, да, не востребованы, коммерчески успешные, выгодные. И поэтому нам очень важно, чтобы как можно больше незрячих людей было более образованных, более подготовленных к новым, интересным, городским, современным профессиям. И очень важно, чтобы незрячие люди, да, по-настоящему становились инклюзивными, то есть активно влияющими на представителей других социальных групп и воспринимая, чтобы это влияние оно воспринималось. Сложная ситуация, да, сложная ситуация по поводу образования незрячих, и вот мы много проектов по этому поводу сейчас реализуем. Дело в том, что мы проехались по... Не слышно, да?
Слышно?
Ага. Я просто... ага. Спасибо. Мы проехали по школам-интернатам слепых слабовидящих. Да, забыл про профессии еще добавить, что важный момент. В Израиле у нас очень интересный опыт, что незрячие люди служат в армии, причем там в разведке, в аналитике, тоже про использование слепых. Вот, мы проехали по школам незрячих слабовидящих по всему, по всей практически стране. Последние были во Владивостоке. И что стало понятно, большинство школ у нас расположены в 40-50 километрах от городов, от центральных, от столичных. Рекорд, конечно, в Чите, в Забайкальском крае, где школа в Петровске-Забайкальском находится в 500 километрах от Читы. 500, представляете, школа-интернат. Хорошая школа, хорошие педагоги, но школа находится реально в деревнях, и, соответственно, весь состав педагогический, они проживают там в местности. И дело в том, что вот в школе в Владивостоке, в Артеме, хороший случай был, что мы выступаем среди, на встрече со школьниками, и я рассказываю про там, перемещение, про ориентацию и так далее. И показываю телефон, айфон. Я говорю, уж про телефон вам рассказывать не буду, потому что вы все знаете уже, наверное, про телефоны. И тут ребят очень много такими со светлыми голосами, соображающих, думающих. И ребята с 7-8 класса говорят, а как, говорит, вы работаете на телефоне без кнопок? Вот, и да, и я-то уже, ну, правда, я думал, что, ну, слепые люди все знают, что можно пользоваться телефонами там, Android, на iOS. Нет, вот, причем Владивосток это же не самое, там в самом городе очень серьезно культурно. А вот то, что школа находится реально в деревне, да, значит, ребята, ну, как вот сегодня слепому человеку, вот как вообще слепому человеку не знать, что можно работать на... там на телефоне без кнопок. Ну, для меня это вот, ну, а таких людей, оказывается, очень много. И вот наши школы, они все расположены в деревнях. Понятно, почему это было сделано, потому что там 30-40 лет назад они, во-первых, готовили кадры для вот, специальных фабрик, да, которые сейчас заканчивают свое существование. Ну, да. И это первое. Второе, ну, слепых людей, по большому счету, стеснялись, да, не как сейчас, да. Сейчас, пожалуйста, гуляй где угодно. Раньше стеснялись, и поэтому убирали с глаз долой. И там были эти школы, они уместны. А сейчас я понял, что у нас все востребованные профессии городские. Школы все, да, слепых находятся в деревнях. И, соответственно, там уровень преподавателей. Там хороший преподаватель, ничего плохого не могу сказать, но в деревне какая социализация у слепого мальчика в деревне, к слепому очень долго будет отношение, как ой, бедный несчастный, как ему не повезло и так далее. Вот, поэтому мы активно, да, работаем со школами, да, здесь если у нас есть незрячие люди, которые там в регионах занимаются деятельностью, я вас прошу тоже активно подключаться в работе со школами, потому что очень важно. Ну, очень важно, конечно, просвещать с самого детства детей о том, что слепых, слабовидящих, о том, что, ну, это инвалидность, это, да, слепота, это, ну, конечно, это сложная реабилитация, но это очень интересная жизнь, если правильно, да, будешь социализироваться, реабилитироваться, это очень интересная жизнь, и многих слепых она уже становится гораздо интереснее, чем у людей с зрением. Вот, и каким, да, чтобы стать, то же самое, кстати, касается тех людей, которые только выходят на инвалидность по зрению в взрослом возрасте, теряют зрение в взрослом возрасте, очень важно в этот же момент тоже показать человеку новую интересную жизнь, новые интересные возможности, новые интересные профессии, дать в руки трость. И в связи с этим тоже мы делаем проект, начали, будем делать мастер-классы во всех микрохирургиях страны, да, чтобы объяснить врачам, потому что для врача это он мог, потеря зрения это хуже ада, объяснить врачам, что ну, вернули вы зрение, отлично, не вернули, тоже хорошо. Если правда нет возможности, это тоже нормальный жизненный процесс, это другая жизнь, она там непростая, но она классная, интересная и удивительная. И врачи-офтальмологи должны вот так смотреть на своего клиента. То есть ты, если вернул зрение, классно, если правда у тебя нет возможности вернуть зрение, человеку это тоже классно, это тоже нормально, это тоже у человека свое, новое, другое, интересное, да, инклюзивное счастье. И поэтому мы будем во всех микрохирургиях проводить эти мероприятия. Кто находится в этих регионах, мы приглашаем на эти мероприятия. Информацию на сайте будет делать проще. Регионы могу назвать. В конце недели мы едем в Тамбов. Это будет 1-2 число. 5 число это Калуга. Потом, пока у нас чисто не назначено, мы посетим Питер, Армавир, Краснодар, Волгоград, Екатеринбург, естественно, Оренбург, Чебоксары, Иркутск, Новосибирск и Хабаровск. Это будет осенью. Поэтому да, мы можем совместно проводить эти мероприятия, можем познакомиться с той технологией, которую мы делаем. И опять же призываю людей с инвалидностью по зрению самим просвещать и детей, и хирургов, и работников МСЭ, и работников фонда социального страхования о том, о реальных возможностях людей с инвалидностью, потому что эти работники потом будут по-другому смотреть на тех людей, которые выходят на инвалидность, то есть они будут смотреть не как на обузу, как вечно, да, эту проблему, а как на действительно потенциал для развития общества. Это что касается, да, и чек инклюзивный, да, продолжаем тему инклюзии. Наша работа по реабилитации, по ресоциализации привела к тому, что мы выделили для тех людей, которые там приобретают инвалидность по зрению или с детства слепые, мы выделили 4 направления, по которым можно развиваться, чтобы реально стать человеком инклюзивным, то есть человеком воспринимаемым в обществе, да, воспринимаемым вне среды слепых, человек инклюзивный, человек, который воспринимаем вне среды слепых людей. И мы выделили 4 направления. Первое – это, естественно, ориентирование с белой тростью, самостоятельное ориентирование по городу, по зданиям, по сооружениям. Первое – это ориентирование. Второе – это из бытовой реабилитации мы выделили кулинарию. Это очень важно, да, научиться и уметь слепую готовить, накрывать. И почему? Потому что кулинария, она... кулинарное искусство, оно ведет за собой развитие многих других компетенций, и системное мышление, и ориентация, и коммуникация, и все другое. Да? То есть кулинария очень хорошо, как говорится, вытягивает другие компетенции. Это второе направление. Третье направление – это информационные и компьютерные технологии. Важно ими владеть. Опять же, вот повторюсь, да, у нас вот телешкола, да, для слепых, были в одной школе, я спросил у ребят, все знают, как готовить, они говорят, все, да, практически весь зал отходит. Я спросил, кто сейчас со мной первый, второй, третий, как это приготовит? Там было 2 или 3 человека, то есть знают все, умеют 3 человека. То же самое, да, компьютеры, информационные технологии, пока еще слабовато, среди слепых слабовидящих, а ведь человек, закончивший школу слепых, чтобы дальше нормально работать, да, он должен печатать на компьютере, ну, знать все программы, почту, там, интернет, но и печатать чуть быстрее, чем обычный секретарь. То есть вот это вообще должен быть стандарт у каждого слепого. Ну, вы знаете, да, что пока до этого очень далеко. Поэтому третье направление – это компьютерные технологии, интернет-технологии, информационные технологии, это компьютеры, телефоны и так далее. И 4 направление – это навыки коммуникации и самопрезентации. Да. Есть своя особенность вслепую, как коммуницировать, как собирать обратную связь, как презентовать себя. Да, и поэтому эти навыки не крайне важны для того, чтобы стать человеком инклюзивным. Итак, четыре направления. Первое – это ориентирование. Второе – это кулинария. Третье – это компьютеры. И четвертое – это коммуникация. Ничего нового, я думаю, для вас не открыл в этих четырех направлениях. Цифра 4, потому что это легко удержать в памяти в голове, вот этот процесс саморазвития. Ничего нового в этих направлениях нет. Что мы нового ввели, это критерии эффективности, критерии вот развития вот этих коммуникативных направлений, направлений развития, прошу прощения, и критерии, они инклюзивные. Что это значит? Это значит, что если я научился ориентироваться строчью, как я проверю, что такое инклюзивное? Инклюзивное – это воспринимаемое общество. Если я научился ориентироваться строчью, как я пойму, что я воспринимаю среди зрячих людей? Критерий простой. Если я научился ориентироваться строчью, я беру зрячего человека, завязываю глаза и делаю ему экскурсию по городу. И так я понимаю, что я воспринимаю, что мне доверяют и так далее. Как мы понимаем, что мы научились кулинарии? Это не то, что я себе научился котлеты стряпать. Это я сделал званый обед там, или ужин, пригласил от 3-4 там, желательно незнакомых зрячих людей, накрыл, накормил, вот, и просто сказал, как они ушли, прибрал. То есть я накормил других. Сразу говорю, может быть, для кого-то секрет, но дело в том, что очень много людей без инвалидности брезгуют. Есть сколько инвалидов, и поэтому, если вы прошли вот эту стадию, если вы действительно хорошо там накрыли, угостили, приготовили, люди поели, вы как раз убеждаете себя и общество в том, что вы стали воспринимаемыми через эту сферу. Это очень важно, сфера кулинарии. Очень важно вот через развитие этой сферы быть уверенным, что ты воспринимаем в обществе. Это правда. Следующее, да, если как ты поймешь, что ты научился информационным, компьютерным технологиям, ну, тут довольно-таки просто, если ты научился информационным, компьютерным технологиям, важно научиться не просто собирать информацию, а информацию о себе распространять, и как мы поймем, что ты воспринимаешь в мире зрячих людей, ты пишешь имейл и получаешь в ответ от зрячих людей, ты публикуешь что-то в соцсетях, где ставят лайки, причем не слепые, а именно зрячие люди, и так ты понимаешь, что ты действительно воспринимаем, развил этот навык, это направление, и стал воспринимаем в среде зрячих, людей без инвалидности, и так мы понимаем, что ты становишься человеком инклюзивным. И последнее направление, это коммуникации, навыки коммуникации и самопрезентации. Ну, тут просто, если ты развил их, ну, тренировал себе, а коммуникативные навыки все-таки, мы сейчас понимаем, раньше не так давно считалось, что это черта характера, да, общительный, общительный, вот, но все-таки наша работа говорит о том, что это компетенции, которые развиваются. И как мы поняли, что ты научился, или я научился коммуникации слепую, самопрезентацию, это просто для школьников, мы говорим, школы слепых, ты звонишь в другую школу, где учатся зрячие ребята, говоришь, давайте я для вас проведу мастер-класс или встречу, или что-то, концерт, расскажу, сам договариваешься, идешь туда, проводишь, да, и делаешь это самостоятельно. Так ты понимаешь, что ты действительно это направление у тебя, оно развито, и направление у тебя, как говорится, закрыто. Ты, конечно, столкнешься, да, всегда, когда мы, да, практически всегда, когда мы проводим инклюзивные мероприятия, там, в других школах, на первый раз, когда люди узнают, что придут или приедут слепые, все перепугаются, попытаются куда-то перенести это мероприятие, как-то от него отказаться, но вот как раз в этот момент очень важные навыки, да, как по-другому предложить, как еще раз это сделать. Слепому человеку обязательно надо учиться работать с отказами, не обижаться, с отказами, когда тебе отказываются помогать, отказываются мероприятия. Помните, да, что при первом контакте люди всегда себя начинают моделировать слепыми, и в этот момент сильно пугаются, это не к вам относится, а к своим новым силам. И поэтому вот момент отказа, момент неловкости, непонимания, важно уметь продышать, где-то прошутить, где-то подойти еще раз. Вот, помните всегда, что вот если вы проходите этот момент и делаете все-таки инклюзивное мероприятие или встречи, в конце все будут гарантированы сейчас. Но вначале обязательно, в большинстве случаев, все будут перепуганы, да, и постараются от вас, как говорится, откреститься, отказаться там, от мероприятий. Поймите, что человек в этот момент переживает очень сильно за себя, очень сильный стресс. Это не к вам относится, не к вашей личности, а это относится к тому, что он моделирует свои экстрабилити. Вот. Поэтому это просто надо воспринимать как особенность взаимодействия. С высокого роста они вся жизнь будут сверху вниз смотреть. Люди небольшим ростом снизу вверх. Да, что лучше, сверху вниз смотреть, снизу вверх. Разницы никакой, да, просто как особенность. Также у слепых людей будет до конца жизни особенность, что человек без инвалидности там, или с другой инвалидностью, он первые там, 5-10 секунд или там, минуту будет в шоке, в ступоре, в непонимании, в фрустрации. Да. Кстати, многие инвалиды этим моментом пользуются, манипулировать начинают, по богу, бессознательность. Но это тоже, да, интересный момент. Да, и вот четыре направления. Ориентирование, кулинария, компьютеры и коммуникация. Четыре направления, инклюзивные критерии, то есть когда ты развил эти направления, когда навыки в эти направления, то обязательно проверь, как они воспринимаются, простите, пожалуйста, в среде людей без инвалидности. И вот по нашим наблюдениям, если ты развил в себе вот эти четыре направления, то на самом деле можешь спокойно уже думать об обучении, о профессии, профориентации. Вот. Потому что если действительно слепой человек развил себе четыре этих направления, ну, надо сильно постараться, чтобы там, не устроиться на работу, сильно постараться, чтобы жить несчастливо. Поэтому рекомендую и детям с инвалидностью по зрению, и людям, которые потеряли там, зрение в взрослом возрасте, сконцентрироваться вот на этих четырех направлениях и сначала стать человеком инклюзивным, потом уже думать профориентации, о профессии, об обучении. Это очень интересно, полезно. Вот. Да, это четыре направления. Важное, да, следующий момент по поводу инклюзии, по поводу активного влияния на общество, да, и по поводу профессии. Классная профессия для слепого, для незрячего человека. Я сам сейчас ее в себе развиваю. Это как раз менеджер социальных проектов. И отличная работа, да, те, кто в общественных организациях работают, те, кто сами создают некоммерческие организации. Почему? Потому что здесь используется много экстрабилити людей с инвалидностью по зрению в этой работе и тренируются другие компетенции, которые можно потом использовать в развитии, да, в своем развитии. И большая же проблема трудоустройства людей с инвалидностью по зрению, да, у нас там 20% трудоустройства. Почему? Потому что людям слепым с детства или те, кто приобрели инвалидность, и практически есть недоверие в обществе, да, когда люди идут устраиваться на работу, особенно если это у него первая работа, у него нет опыта. И мы рекомендуем набираться опыта, вот, делового опыта, формирование каких-то деловых компетенций, навыков, как раз участием в соцпроектах. Здесь ты можешь попробовать себя, попробовать свою активность, получить новые знакомства, привыкнуть работать в состоянии инвалидности. Это тоже очень важно. Нужно привыкнуть работать в состоянии инвалидности, И важно, чтобы общество, там, мир тоже привык, он увидел, что действительно можешь там каждый день на работу приходить, каждый день какие-то решать не свои, а чужие проблемы, да. И поэтому участие в социальных проектах, оно очень важно и очень полезно для людей с инвалидностью по зрению. И все наши социальные проекты, которые мы ведем, мы как раз их рассматриваем не просто как песни, танцы, там, туризм, а именно как шаг к трудоустройству. То есть процесс такой отличной активности через социальные проекты создания инклюзивных сервисов. То есть если вы трудоустраиваетесь, то вы какой-то сервис, да, вы делаете инклюзивный. А да, участие в социальных проектах, оно, я считаю, в этом деле, я считаю, очень сильно, очень, и по нашему опыту, очень сильно помогает. И наш любимый проект – это «Паруса Духа», который вот у нас организация Камерата, да, ты принимал участие в Камераде, и другие незрячие люди там, с нашей стороны, и со всего мира участвуют в этом социальном проекте, в инклюзивной экспедиции, которая проходит с 2011 года. Мы идем как гуманитарную миссию, то есть мы переходим из порта в порт в инклюзивной команде, треть с инвалидностью, треть профессионалы, треть без инвалидности и непрофессионалы. И мы идем из порта в порт под парусом, и в портах, в местах, где останавливаемся, проводим мероприятия, концерты. То есть те люди, которые есть на борту, они работают еще как организаторы, участники мероприятий на суше. Всегда ищем кому помочь, кому быть полезными. Мероприятия инклюзивные, они направлены не только на людей с инвалидностью, на там, высших соотечественников, на соотечественников, на детей, там, на взрослых людей, беженцев, ну, кого угодно, да, мы делаем мероприятия, концерты. Вот, интересно, что да, с 2011 года в «Парусах Духа» приняло участие всего более 300 человек, и 100 человек с инвалидностью. И интересно, что практически все люди с инвалидностью, которые приняли участие в «Парусах Духа», они в итоге повысили свой социальный статус, женились, пошли на новую работу, или вообще на работу пошли, пошли куда-то учиться. Это вот уникальный проект с точки зрения вот наших главных целей нашей организации, с точки зрения вот перехода вот активности через социальные проекты к инклюзивным сервисам. И по этому, пользуясь случаем, всех приглашаю, да, в экспедицию «Паруса Духа». В этом году у нас будет регата в Екатеринбурге в конце мая. Будет экспедиция на Балтике полтора месяца с 1 июня по 15 июля. Потом у нас будет экспедиция Таганрог-Севастополь в первой половине сентября. В середине сентября с 19 по 22 пройдет третий российский конгресс людей с инвалидностью в Севастополе, где будет тоже регата «Парусов Духа». И после этого сразу будет парусный лагерь в Армении на озере Севан. Это будет конец сентября. Всех приглашаю, да, всех приглашаю под парус, экспедицию. Если действительно вам интересно что-то поменять в своей жизни, иметь это в лучшую сторону, обрести какие-то новые силы, это первое. И самое, и еще важный момент, уникальные партнерские такие человеческие знакомства с людьми с инвалидностью, без инвалидности, с классными людьми со всего мира, поэтому да, приглашаю вас в «Паруса Духа». А плюс хороший инклюзивный проект у нас, это проект перекрестной реабилитации. Перекрестная реабилитация, 3 года назад мы начали с организации «Урал без наркотиков», и мы помогаем в реабилитации зависимых, и зависимые помогают в реабилитации людей с инвалидностью. Мы проводим для зависимых тренинги в темноте, с завязанными глазами. Люди с зависимостью учатся, я думаю, что самой важной компетенцией у людей слепых, это люди слепые, которые хорошо социализировались, они умеют восстанавливать доверие с нуля. То есть, когда я взорвался там 25 лет назад, лежал в больнице, там, в реанимации, на меня же родственники смотрели, ну, либо он выжил, где-то в углу там сидел и так далее. Но жена ему хорошо попадется, они не ожидали, что через 25 лет я там буду общественную организацию возглавлять, там, кругосветное путешествие, там, на яхте. Вот. И поэтому люди с инвалидностью умеют восстанавливать доверие с нуля общества, и люди с инвалидностью могут обучать этому навыку для независимых, это очень важно. В свою очередь, зависимые, да, участвуют волонтерами на мероприятиях с людьми с инвалидностью. Совместно мы делаем такой проект, как молодежный экологический волонтерский инклюзивный лагерь. Встаем палаточным лагерем на берегу нашего пруда, выбираем место погрязнее. Наша задача, чтобы через неделю то место, на котором мы были, стало красивее, стало экологической зоной отдыха. И каждый делает то, что он может, и пассивно вкладывается в это общее дело. И это классный проект, да, перекрестная реабилитация. Мало того, после того, как мы провели первый всемирный конгресс людей с инвалидностью в нашем городе Екатеринбурге, на котором собралось 720 человек из 30 стран, сейчас принято решение, вот у нас 12 февраля был первый круглый стол, по этому же опыту, и мы же помогаем, да, провести первый международный конгресс людей с зависимостью в Екатеринбурге, и также соберутся по той же схеме людей с зависимостью и будут рассказывать и обмениваться опытом, как они могут быть полезными другим людям, как они могут быть полезными обществу. И тут тоже инклюзия, да, инклюзия и роль людей с инвалидностью в реабилитации зависимых, ее трудно переоценить, потому что, ну правда, ребята с зависимостью, они, глядя на успешно социализированных людей с инвалидностью, они начинают верить, что у них изменение в жизни тоже возможно. А до этого на них все ставили крест, все абсолютно. Плюс, да, по поводу инклюзии мы делаем, мы не просто так говорим про инклюзию, про влияние людей с инвалидностью, святых людей. Мы делаем исследования, да, объективизируем это влияние. И вот в работе зависимых мы используем электроэнцефалограф, и мы меряем мозги у зависимых людей до взаимодействия в темной комнате, до тренинга и после. Начали это исследование, там прямо на электроэнцефалографе он показывает, какие участки мозгов начинают активизироваться, за что они отвечают, там, за творчество или за другие, и сравниваем эти результаты с мероприятиями, которые производятся без инвалидов. Ну и пока, ну это предварительные данные, но пока мероприятия, которые проводятся в темной комнате с участием инвалидов, они, конечно, так, в разы более влиятельны, чем другие мероприятия по реабилитации зависимых. Но это, опять же, только начало исследований, но результаты обнадеживают. Как-то вот интуитивно мы чувствуем, что мы хорошо влияем, но вот когда это еще это объективизировано, это очень приятно. Вот, ну и по поводу инклюзии, да, по поводу инклюзии мы переходим к созданию инклюзивных сервисов. Что такое инклюзивный сервис? Инклюзивный сервис – это сервис, который вовлекает в взаимодействие людей с инвалидностью и представителей других социальных групп. Это может быть гражданский сервис, это может быть бизнес-сервис. Мы на самом деле должны понимать, что по идее все наши сервисы, все наши страны, наши миры должны быть инклюзивными. Инклюзивные – это вовлекающие взаимодействие людей с инвалидностью. Как созидателей, как клиентов, как организаторов, да. Все сервисы у нас должны быть инклюзивны. На конференции после конгресса инвалидов интервью местного телевидения меня брали, и они говорят, что такое инклюзивный сервис? Я говорю, инклюзивный сервис. Я говорю, вы знаете, что ваше телевидение – это инклюзивный сервис? Я говорю, почему? Я говорю, как почему? Потому что у меня сейчас интервью директор, как с инвалидностью. Я же должны понимать, знать, для чего я, как я, что со мной делать, да, как там мне прочитать перед и так далее. И конечно, да, действительно, да. Поэтому мы должны, у нас очень много работы, потому что нам нужно делать все сервисы инклюзивные, аэропорты, вокзалы. И мы самостоятельно проводим обучающие программы по взаимодействию с людьми с инвалидностью, тоже очень популярные. И у нас в тренерах и слепые люди, и люди, которые передвигаются на колясках, люди с глухие, с ментальными особенностями. И интересно, что программа очень популярна, и мы продаем за деньги, как сервис в том числе. Если грантовая поддержка, но если вот в аэропорт, допустим, это наш клиент, Интересно было в аэропорту тоже по поводу инклюзии, да, по поводу влияния. Представляете, вот сотрудники аэропорта, как они любят дополнительное образование, то есть в свободное время еще 16 часов учиться. Да, то есть обычно люди очень охотно идут на доп. Образование внутри, но интересно, что на наши курсы по инклюзивному взаимодействию, когда люди первых участников узнавали результат, видели, как они глаза горят, как они к миру к себе начинают относиться, они просили, чтобы их записали на обучающие курсы. То есть вот те руководство аэропорта сильно удивлялись, что как так, говорит, обычно говорит, не очень, говорит, ну, простыми словами, вообще не верит в это доброе образование. А тут, говорит, стали записываться, да. И они тоже благодаря влиянию правильно организованной инклюзии, потому что люди прикасаются к своим скрытым талантам и способностям, да. Поэтому тут у нас у людей с инвалидностью, особенно у слепых, очень много работы, очень много работы. Марина, подскажите, пожалуйста, что у нас со временем?
Олег, если есть еще что сказать, да, то у нас время еще есть.
Ну, говорю, у меня я с удовольствием.
Да, ну, то есть, смотрите, мы уже работаем второй час, да, уже 1:10 где-то мы работаем. Но я так понимаю, что народ внимательно слушает, и как бы усталости у нас не в одном глазу, поэтому вот.
Хорошо, хорошо. Да, здорово, здорово, что мы. Вот еще раз здорово, что вы организуете эти вебинары, что мы про это говорим, говорим открыто и с удовольствием. Давайте еще немножко про историю. У нас очень интересная история, про нее мало кто знает. Я имею в виду историю инклюзии, история вот обучения слепых, история инклюзии слепых. Но я думаю, что это очень важно, это очень интересно. Ну, все знаете, наверное, Валентина Гаид, который первым начал учить слепых во Франции, в Париже. Он интересно, что он был переводчиком короля, и в те времена он работал над унификацией французского языка, потому что были разные трактовки слов, и для того, чтобы был единый язык, для того, чтобы можно было составлять договорат, регламенты и так далее, он как раз занимался над унификацией французского языка. И вот эта история, когда он шел там и увидел, как издевается над слепым, мальчиком взял его, начал учить, потом создал мастерские, да, 12 человек, он выучил, собрал деньги у благотворителей, и он эти мастерские сделал во Франции, и они были успешны, и в 1806 году по приглашению Александра I он переезжает в Санкт-Петербург, где тоже тут организуют мастерские слепых, но это знаменитая история, что когда он пришел там в правительство, ему сказали, что у нас слепых нет, он самостоятельно наловил где-то в Питере, да, ребятам, не знаю, где там по подворотням, в общем, нашел, сделал мастерские тоже успешно, работал до 1817 года, потом уехал во Францию. Вот, уехал во Францию, вот это очень важный момент, когда он уезжает во Францию в 1817 году. Он выпускает 7 тезисов об образовании слепых людей. 7 тезисов. 7 тезисов Валентина Гаид. Они у нас есть на сайте. Интересный, да, интересный документ. Самое интересное, что его у нас партнеры Ассоциации Валентина Гаид во Франции, они не знают об этих 7 тезисах. Мы им открыли глаза, как говорится, да, французским слепым. Вот, очень интересная история. И нам важны первый и последний тезис Валентина Гаид. Первый тезис – это что всех слепых нужно обязательно занять трудом для того, чтобы избавить их от тяжкого и опасного бремени праздности. Это первый тезис. И седьмой тезис звучит так, что деятельность слепых нужно приводить в пример всем склонным к лени. Особенно как пример соревновательности для здоровой зрячей молодежи. Представляете, то есть седьмым тезисом Валентин Гаид впервые определил для слепых функцию в обществе. Функцию в обществе, функцию для слепых. Интересно, когда он уезжает, да, вот эти мастерские слепых, переводят в Михайловский инженерный замок в центре Петербурга, кто знает. И интересно, что мастерские слепых объединяют с высшим военным инженерным училищем. То есть понятно, что слепых объединяет с элитным инженерным училищем для того, чтобы для взаимного влияния, чтобы слепые влияли на, чтобы эти ребята без инвалидности учились лучше, у них творчество, активизировались, мотивация и так далее. И представьте, это у нас в стране вот такая история инклюзии 200 лет назад уже было. 200 лет назад, то есть активно использовали слепые люди во влиянии вот в таком образовании. У нас хороший пример тоже из образования есть. Мы троих слепых тоже по поводу инклюзии, правильное инклюзивное образование. Троих слепых ребят включили, первый эксперимент был в обучении коучингу совместно с коучинг-центром Станислава Гринберга. То есть там группа, человек 30 была, бизнесмены, там психологи учились учатся коучингу, и мы встроили в эту группу, интегрировали троих слепых. Естественно, только началось обучение, мне начали звонить преподаватели, что с ними делать, со слепыми, никто не подходит, как нам их учить. И я говорю, ничего страшного, самое главное, организуйте взаимодействие в группе между учениками. Ну, естественно, после четвертого сегмента, там через два месяца, эти же преподаватели и руководители коучинг-центра, мы встречаемся, они говорят, у нас такой сильной группы было никогда. Нам сейчас надо каждую группу, минимум двоих слепых, каждую группу. Ну, мы с вами сейчас уже понимаем, да, что это происходило из-за того, что при взаимодействии с слепым человеком, его на автомате моделируют и моделируют вот те особые таланты и способности, которые у него нет. Да, вот кто учился, если кто знает, допустим, там, в классе там, или на семинаре все просят раздаточные материалы, если кто человек так все запоминает, да, или я помню, преподаватель, я где учился, он говорил, все просили раздатку, он говорит, вон Олег, там где-то сидит, он же ничего не просит, да, все запоминает, это все. И у людей в этот момент тоже мозги начинают учиться, да, и раздвигаться, и поэтому у него правильно организованные инклюзивные группы, они на порядок сильнее. Да, это тоже наша работа, функция и так далее. Вот, история очень интересная, да, 200 лет назад это Валентин ГАИ. В 25-м году, когда Борис Петрович в Армате, да, с группой незрячих, слепых интеллигентов создали Всероссийское общество слепых, и первое время они все делали там на свои деньги, вот, и когда они начали устраивать слепых людей на заводы, работать на станках, да, тоже зрячие люди столкнулись с феноменом, что травматизм среди незрячих на станках меньше, чем зрячих. То же самое, кстати, травматизм при передвижении тех, кто ходит с белыми тростями, слепые по городу, есть исследование, что травматизм среди слепых в процентном отношении меньше травматизм ДТП, чем среди зрячих. И вот в 25-м году тоже обратили внимание, что и у слепых травматизм меньше, и это тоже у людей без инвалидности, у них взрыв мозга был, да. Ну и, конечно, гениальное инклюзивное решение после войны, вот создание этой уникальной системы фабрик слепых. У нас, да, тоже вот партнеры из Франции приезжали, для них это просто космический уровень. Гениальное решение инклюзивное, то есть оно реально было, что слепые люди, и после войны начали строить фабрики, то есть в стране не хватало рабочих рук, а слепые сказали, у нас вас нет, а руки у нас есть, поэтому мы можем руками помочь. Это первое. Второе, они начали, заняли такую конкретную нишу, то есть начали производить на самом деле уникальную вообще инновационную продукцию, это упаковка и электрооборудование. Представьте, после войны упаковка электрооборудования, ну это как сейчас, не знаю, айфоны производить там, или наноматериалы, или еще что-нибудь там такое, да. И слепые, это гениально было решение, то есть они заняли сразу несколько конкурентных ниш, рабочих рук не было, и вот эти две инновационные формы продукции, которые начали делать, и, конечно, именно благодаря вот этому гениальному решению, вот эти фабрики, они безбедно, там, богато работали, там, не просто существовали, а работали на все общество до, там, 80-х, до 90-х годов. Единичные фабрики сейчас работают, но это больше работает на, как бы, на, думаю, что на эффективном менеджменте, да. А гениальность этого решения, да, оно, к сожалению, как, да, большинство все равно каких-то гениальных решений у них есть время, когда они реализуются. Время сейчас и закончилось, потому что понимают, что там роботы или люди с Востока гораздо быстрее и больше сделают эти электрооборудования и упаковки. Вот. Это говорит о том, что то гениальное решение, оно срок ему подошел, но это говорит нам о том, что нам надо искать новые гениальные решения и новые конкурентные ниши для слепых, для слабовидящих в мире, в обществе. Мы их сегодня уже видим. Тренинги в темноте, экскурсии, да, шоу, вот, инклюзивные мероприятия. Но правда, так быстро, качественно, дешево влиять, помогать активизировать таланты, так быстро, качественно, дешево, кроме там слепых, кроме инвалидов, никто это делать не может. И поэтому да, я предлагаю всем подумать, и кроме нас, слепых людей, незрячих людей, никто никогда в жизни не почувствует ценность вот, инклюзии, и никто не поймет, как это можно развивать. Поэтому я призываю вот, всех, кто там с инвалидностью по зрению, активно включаться вот, в поиск, отработку вот, этих новых профессий, проектов, в поиске и вот, занятия этой прекрасной новой да, конкурентной ниши, которая у нас есть, и которая только будет развиваться, на самом деле, голубой океан. Да, то есть, когда вот, мы правильно ведем активность, и представить какая популярность, то есть те проекты, те там, мероприятия, которые мы проводим, вот, именно по активизации скрытости талантов, способностей людей, знаешь, на очереди по всему миру, и на выставке, и на тренинге, в темноте, там, в ресторанах, на другие активности. Я подозреваю, что кроме этих активностей еще очень много активностей и проектов, о которых мы не думали, не пробовали. Да, и поэтому призываю всех организаторов, и организацию Камерата, и всех, кто слушает, и всех, кто да, будет смотреть этот вебинар в записи, не смотреть, кстати, а слушать. Да, кстати, по поводу инклюзивности и вебинара, я с большим удивлением перед вебинаром узнал, что это только аудиозапись. И вот, мы когда делаем вебинары, обязательно делаем видео, потому что вот надо, нам надо привыкать, что все проекты, которые и мероприятия, которые мы делаем, мы должны думать все-таки и про зрячих людей тоже. Потому что я правда, вот, я сегодня готовился к вебинару, и кроме темы, я нарядился. Нарядился, да, и поэтому я думаю, что вот это важно, это дизайн управления, что мы сразу подразумеваем, что мы активно влияем не только на людей с инвалидностью по зрению, мы активно влияем на всех. И та информация, которую мы там распространяем, делимся, она правда интересна и очень хорошо влияет на людей без инвалидности по зрению. Вот это такая тоже ремарочка по поводу инклюзии. Это важно.
Олег Борисович, мы целиком и полностью согласны, да, просто выбор площадки он определял с тем, что большинство из участников все-таки нет. У нас есть и специалисты, которые работают с инвалидами, то есть действительно зрячие люди есть, но все-таки прежде всего был вебинар ориентирован на тех, кто работает с незрячими, точнее, на самих незрячих. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот большинство площадок, вот сколько мы не пробовали площадок, где есть видеотрансляция, они очень сложны для управления невизуального. То диалог не получается. То есть они очень плохо озвучиваются, на самом деле. Вот мы перепробовали много-много всего, и, в общем, сложно это. Поэтому вот мы остановились на таком варианте пока, да, но мы в этом направлении работаем. То есть мы целиком полностью согласны, что подача информации – это очень важно. И вот эту вот визуальную сторону мы тоже постоянно подчеркиваем.
Да, это важно, да, Марина, спасибо, что вот за понимание, что это правда, это такая, не то чтобы критика, это вот направление наших мозгов, это дизайн управления. То есть если слепые делают зрячую, то есть визуальный вебинар, это как бы сразу же направление мозгов, что мы работаем на зрячих в том числе, мы работаем на все. Я пример приведу, это правда не критика, это правда такой больше призыв ко всем нам. Я пример приведу, вот у нас паруса духа, мы когда начали путешествие на Балтике, вот там смотрели новые катамараны, лодки, да, которые арендовать для наших экспедиций. И вот нам показали один катамаран, да, на котором мы потом очень много экспедиций делали, он называется Лове. И когда я на него забрался, я до этого на разных судах, Я подумал, вот менее приспособленного катамарана, катамаран вообще удобный же, но я подумал, он потом самодельный был, я подумал, менее приспособленного судна для незрячих я не видел. Оно вот абсолютно не приспособлено для незрячих, но у него был огромный такой кокпит, это такая площадка между двумя поплавками, 5 на 5 в центре, с круглым столом. И лучшего, значит, катамарана для мероприятий, для зрячих, я тоже не видел. То есть он для незрячих он был, но поскольку он очень хорошо подходил там для гуманитарной миссии, для мероприятий, там, там песни, танцы, концерты, встречи мы на нем делали, понимаете, да? То есть, ну, так можно сказать, мы осознанно пожертвовали своим комфортом для того, чтобы тем людям, которые, тем людям, которые будут там посещать гости, там, там большинство людей, это, конечно, зрячие, да, чтобы им было интересно, и это полезно было для дела. И вот это такой вот пример. Я понимаю, что надо, чтобы всем хорошо было, но вот, вот ситуация творцов духа, то есть мы иногда, правда, идем на такие, на жертву или наоборот, на дополнительную работу, для того, чтобы вот создать такой контекст, что активное влияние незрячих людей на зрячих. И когда мы делаем мероприятие, мы думаем о зрячих. И когда я иду по остановке с тростью, да, когда я иду по остановке с тростью, с белой тростью, я стараюсь громче ей как бы шуршать и бить по асфальту. Для чего? Для того, чтобы если человек стоит спиной, чтобы у него была возможность услышать, что идет там большой человек, что я могу врезаться, да, потому что если я тихо иду, я на большом ходу врежусь, человек зрячий поворачивается, обязательно с вопросом, ты что, слепой? Потом быстро понимаешь, что действительно слепой, еще больше перепугался. Вот. Лучше я буду громче кричать тростью, и тогда у человека будет возможность среагировать. И вот продвинутые слепые, они как раз вот и отличаются тем, что при всей своей деятельности невнимательно думают о тех, на кого они влияют. Вот.
А посмотрите реплику.
Да. А?
Можно реплику вот в адрес того, что думать? Понятно, что мы все думаем и живем среди зрячих людей, но вот что касается видео, тут нужна обязательно инклюзия, потому что мы можем иногда показать половину своего лица или еще что-то, поэтому вот эти моменты тоже не надо отбрасывать.
Очень важный момент, спасибо, спасибо огромное. Когда я готовился к вебинару, я кроме того, что нарядился, я сейчас рубашку поправляю, значит, я обязательно попросил у нас вот девушку-помощницу, сейчас она ушла, но я думал, что с видео будет, и поэтому я попросил девушку-помощницу, чтобы она сидела рядом, и она бы контролировала, как я выгляжу на экране. Я бы попросил ее обязательно выставить хорошо видео, как, да, посмотреть обязательно там, что у меня на лице, нет у меня цель. Причесать. Вот. Я бы попросил ее весь сеанс, значит, следить за тем, как я буду. Это правда. И это мы делаем.
Это да, Олег Борисович, я тоже обычно так делаю.
А среди нас просто очень много тех, кто совершенно самостоятельно живут или в парах с незрячими людьми, поэтому тоже, я думаю, надо это учитывать.
Мы же говорим о том, что мы самостоятельно живем, пара с незрячими людьми. Мы же про инклюзию говорим. Ведь не проблема кого-то позвать, попросить там миллион волонтеров. Мы же про это говорим. Мы же говорим про взаимодействие. Инклюзия – это взаимодействие. Человек тебе придет, он тебе поможет этот вебинар провести, ему приятно будет. Людям будет приятно увидеть на экране незрячего человека, который опрятен, который хорошо себя ведет. Понимаете, это да. И это и есть инклюзия. Инклюзия не то, что вот мне как удобно, все вы под меня подстраиваете. Это не инклюзия, это вчерашний день. Вот. Инклюзия – это когда мир думает про меня, а я думаю про мир. И мы думаем, как лучше сделать друг другу. Вот это инклюзия.
Ну, понимаете, в чем дело? В случае с видеооформлением вебинара одно дело подготовить незрячего докладчика. Когда, как вы сейчас справедливо заметили, у вас рядом была девушка-ассистентка, которая помогла бы вам с выставлением кадра, но если вебинар сам по себе предполагает возможность диалога, ну, например, как у нас проходили вебинары с психологом, когда фактически в вебинаре принимали участие все посетители площадки, то вот позвать каждому домой или каждому на улице, потому что у нас случалось, что люди принимали участие в вебинаре и с улицы, то есть они там шли по своим делам, куда-то ехали и с мобильного телефона выходили. Так вот, в таком случае каждому человеку, девушку-ассистента или молодого человека-ассистента представить будет достаточно проблематично.
Да и не нужно, конечно. Вебинаре же важен ведущий, да, видеоведущий, а видео там с каждого участника, но не принципиально, а видеоведущий, я думаю, что это было бы...
Я предлагаю вот к этой теме относиться, ну, как бы, как к общему направлению работы. И здесь я с Олегом Борисовичем целиком полностью согласна. Что касается наших вот конкретных вебинаров, ну, просто наша основная целевая аудитория – это все-таки незрячие люди, сами незрячие люди, да. Если у нас участвуют специалисты, которые работают с инвалидами по зрению, им большое спасибо, им интересно, они участвуют, это здорово. Ну, вот им приходится сейчас пока. То есть мы не нашли более подходящей площадки, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Да?
Нормально.
Я думаю, что это... Да, конечно, это вполне рабочий вариант, да, вот, ну, поскольку у нас аудитория такая, да, то есть мы все-таки прежде всего ориентируемся на эту аудиторию. Yeah. Это, что называется, разговор между собой, да. Мы иногда, ну, говорим такие вещи, которые мы не всегда говорим, ну, всему миру, да, мы обсуждаем какие-то такие вещи, как незрячий должен себя вести. Ну, то есть я имею в виду конкретно вообще во всей серии. Да? Это не то, чтобы какие-то секретные разговоры, но ориентированы прежде всего вот все-таки на нас самих. И поэтому вот такая площадка, чтобы каждый имел возможность свою точку зрения высказать, да, ну, чтобы это было легко, да, чтобы это был комфортный диалог.
Хорошо, спасибо большое. Ну и в завершении, да, про инклюзивное оборудование. То есть есть оборудование доступное, есть оборудование доступное, которое может говорить о том, что оно более инклюзивное. Инклюзивное – это организующее взаимодействие. Первое и мое любимейшее инклюзивное оборудование, точнее оружие, это, конечно, белая трость, это тактильная трость. Почему она инклюзивная? Потому что она позволяет мне тактильно ощупывать, ориентироваться в пространстве слепому человеку. Белый ее цвет позволяет человеку без инвалидности понять, что с ним взаимодействует незрячий человек, и как-то обойти, или помочь, или, там, или не мешать, или вступить в взаимодействие. То есть это, я думаю, что одно из первых примеров прекрасного именно инклюзивного оборудования, которое действует, как раз организует взаимодействие. Вот. И, конечно, да, инклюзивное оборудование – это телефоны, это компьютеры. Это компьютеры со специальным программным обеспечением, которые, на которых, да, как раз могут работать и зрячие, и незрячие, и самое главное – взаимодействовать, да, там, с этим программным обеспечением, либо отключив его, да, мы можем там показывать фотографии, просить что-то зрячих делать, помогать зрячим людям через эти компьютеры. И именно это, да, вот я думаю, что будущее, оно как раз за, не столько за доступным, да, доступное – это хорошая вещь, да, важно, чтобы оборудование было инклюзивным, то есть через него, через такое оборудование как раз происходило взаимодействие между людьми с инвалидностью, ну, в данном случае по зрению, и людьми без инвалидности. Ну, мы как пример сделали вот, ну, такой опытный образец, не знаю, еще история рассудит, аудиотактильную карту города Екатеринбурга и, кстати, города Читы. У нас в аэропорту она стоит, то есть это обычная карта города, сделанная дубльгисом, а тактильный слой с основными местами, с основными там реками, водоемами, улицами делали слепые люди, то есть они выбирали. То есть этих улиц и мест, конечно, получилось гораздо меньше, чем на обычной карте, ввиду того, что тактильное восприятие, оно подразумевает наличие более крупных таких деталей. Вот, и получилось, что у нас карта города визуально она как бы для зрячих, тактильно это взгляд на город незрячих, который ориентируется по городу. Плюс, если мы по этой карте проводим пальцем, инфракрасная рамка считывает координаты объекта и проговаривает на русском, на английском языке. Вот. И вот это как пример инклюзивного оборудования, что это создавалось совместно с зрячими и незрячими, вид на город и зрячих людей, и незрячих, которые сами по нему передвигаются. И карта, она сделана для всех категорий, и для зрячих, и для незрячих, и для глухих. Там есть монитор с подписью тех мест, да, которые появляются, когда пальцем движешься, для русскоязычных, для иностранцев. Но это вот как наш такой эксперимент, посмотрим, как, какой популярностью он будет пользоваться. Да, вот мы так представляем инклюзию. Инклюзия, она должна быть на всех уровнях, на уровне создания, на уровне эксплуатации, на уровне... И причем мы не столько должны добиваться этого участия, там обычно говорят, вот дайте нам право участвовать где-то. Вопрос не в том, чтобы добиваться права участвовать, а именно активно участвовать и активно инициировать вот эти инклюзивные продукты, проекты, сервисы, бизнесы, встречи, вебинары, да. Я думаю, что за этим будущее. Вот. Ну, на прощание что могу сказать? Правда, поблагодарить вот организацию Камерата, правда. Вот, я очень горжусь, что мы дружим и взаимодействуем с этой организацией. Правда, поблагодарить фонд КАФ, потому что очень приятно с ними работать. Здорово, что они помогают именно вот, работать и над сутью проекта, и в консалтинге. Это не только деньги, это вот и консультационная поддержка. Да, очень приятно работать с этим фондом. Хочу всех пригласить в проекте «Белые трости», в «Паруса духа», в перекрестную реабилитацию на конгресс «Севастополь» 19-22 сентября. Там, кстати, губернатор уже подписал постановление, что они поддерживают этот конгресс. Там тоже мы будем собираться и говорить про создание площадки по развитию инклюзивных сервисов, как это делать и в Севастополе, и в регионах. Вот, приглашаю всех на мастер-классы микрохирургии в школы вот в этом году. Вот, и обязательно приглашайте нас в ваши проекты, мы с удовольствием будем участвовать в там, дистанционном, приедем, или вы приедете. Да, очень важно нам передвигаться, чтобы становиться более инклюзивными, больше мобильности. Вот, и если есть вопросы, да, или какие-то замечания, или пожелания, я готов на них ответить, или что-то мы можем еще обсудить.
Можно я пару слов скажу про карту Читы? Хотела сказать огромное спасибо, это шикарная карта, благодаря которой я тут же на ней посмотрела, где была, откуда приехала, спасибо.
Вот, вы прямо из Читы сейчас говорите?
Нет, я говорю из Москвы, но летом была в Читы.
А, отлично. Читы, конечно, один из наших любимых городов. Классно, там очень интересно, не зря, что там люди, библиотека, где старта, да, читаем за Байкальский край, да. Спасибо за хорошую обратную связь.
Это была Циндыма Бойко.
А, Циндыма, да я не узнал. Циндыма, пардон.
Да.
Мы в Улан-Удэ Циндыма были в этом году, да.
А вас сейчас очень внимательно слушают, по-моему, три девушки из Улан-Удэ, и они очень в восторге были от вашей встречи с вами, вот, которая недавно прошла.
Угу. Вот тогда большой привет Улан-Удэ. Нам так понравилось Улан-Удэ на Байкале и в самом Улан-Удэ. Очень организация интересная, всем рекомендую и работать в Улан-Удэ, и съездить туда. Там, конечно, ну, вот, по-хорошему просто сумасшедший регион.
Мы тоже там были, нам тоже понравилось очень.
Очень, вот прям очень, да, да. И мы планируем в этой осенью опять в октябре, когда поедем в Хабаровск, обязательно в Улан-Удэ. И я думаю, что нам надо пора уже делать вот наши мероприятия очень востребованы в ближайшем зарубежье. И я думаю, что мы в Монголии должны провести вот мастер-класс, обучающие мероприятия, тоже очень полезно будет. Поэтому всех приглашаю, кто хочет и чувствовать себя силой поехать в Монголию, делиться опытом с коллегами, с монгольским, там от Улан-Удэ недалеко. Хорошо, так, еще коллеги, вопросы? Так. Да, ага.
Нет, ну вот как раз я хотела сказать вопрос, пожалуйста, какие-то обратную связь.
Выводы, да, критику.
Скажите, пожалуйста, а где вы находите взрослую аудиторию? Если дети в школе есть, а взрослая аудитория, где находится? И бывает ли такое, что говорят, что неинтересны такие встречи с вами?
Неинтересно? Ну, конечно, бывает, бывает критика, бывает. Дело в том, что люди же, я сам проходил уже много фаз реабилитации. В первой фазе часто, когда кто-то потерял зрение, ну, все гады, сволочи вокруг, что отстаньте от меня, всем не повезло, да, мне не повезло, всем повезло. Вот такое бывает. Бывает, правда, человеку, да, что-то неинтересно. Про взрослых людей, где вы берете взрослых слепых, классный вообще вопрос, просто классный. Потому что нам на самом деле нужны слепые люди, как это ни странно, не страшно звучит, ослеплять нельзя, поэтому вот ищем различными способами. Именно вот этот проект с микрохирургиями, он для чего и сделан? Для того, чтобы поймать человека как раз на входе в инвалидность. Когда, да, ему еще не отравили мозги там попрошайничеством, там это все мне должны и так далее. Потому что с таким человеком, который отравлен этим, с ним тяжело потом работать. И поэтому мы как раз вот этот проект со школами, с микрохирургиями, то есть человек только потерял зрение, да, чтобы его перенаправили к нам, или мы перенаправили в такие организации, как Камераты, и такие организации, которые смотрят на человека с инвалидностью, как на слепого человека, как на потенциал. Поэтому, да, вот это специально этот проект, да, отлов незрячих людей, нам правда важно, потому что если человек засел дома на 5-10 лет, ну, простите, ну очень трудно, ну очень трудно. А если человек только ослеп, да, сразу же раз и в новый интересный мир, это совершенно другое качество работы. Угу, спасибо. Очень хороший вопрос.
Олег, я так понимаю, что вообще спрашивали-то про аудиторию, с которой вы работаете. Ну, в смысле, вот не самих слепых.
Где берем...
Ну, то есть, как вам удается наладить контакт вот с аудиторией, с которой потом слепые работают? Ну, по крайней мере, у меня такой вопрос.
Да, да, я...
А, имеется в виду, где зрячих берем?
Ну, да.
Вот я просто спрашиваю про то, что вы выходите в школу, проводите различные беседы, скажем так. А со взрослой аудиторией, когда вы работаете, где вы находите ее? И кто это?
Вы про зрячих говорите, да?
Да, про зрячих.
Да, да, про зрячих.
Фу, да, везде мы, вообще везде нужно. Сейчас вот у нас проект обучения инклюзивного взаимодействия с вузами области. Но вот нас не хватает, и все надо и надо преподавателям, студентам. Хоть каждый день-то проводи. Дальше на мероприятия тоже народ сотнями приходит, приходится там ограничивать. С учебными заведениями много работаем. Ну вот зависимых, пожалуйста, они на все мероприятия придут. Значит, что еще у нас по поводу... В парусный спорт, да, тоже много эксменов входит. На экологический лагерь, вот мы по радио горожан приглашаем, тоже с удовольствием, там десятками приходят. Ну, так нет проблем, на мероприятиях в темноте, клубы мы проводим. Очень много предложений по волонтерству от студентов. Дальше студенты есть у нас на практике приходят, да, из различных, там, по-моему, да, все сказал. И да вот эти обучающие, ну где не предложишь, там, в школу, пожалуйста, в школу можно там для зрячих, где не предложишь, все с удовольствием соглашаются на мероприятие. Иногда, конечно, бывает вот это, что сам предлагаешь, но все равно культура меняется. Вот, культура меняется. Вчера у нас было мероприятие в библиотеке, они сделали дайджест статей про слепых, очень интересное исследование. За 10 лет они исследовали, что менялось в статьях про слепых в областных во всех СМИ. Как слова меняются, как публикации меняются. И на самом деле, если 10 лет назад там были такие слова, как геройство, преодоление, беспомощность, темнота на ощупь. То сейчас там культура, таланты, способности. Поменялось. Мы, это мы сами меняем вот эту культуру, и сейчас люди слепые воспринимаются, ну, все лучше и лучше, и мало того, мы каждый день работаем, чтобы это менялось, и вы тоже, я надеюсь. И в крупных городах, самое главное, в маленьких городах тоже мы можем это менять культуру. Поэтому ему не хватает зрячих людей, взрослых. Обращайтесь, будем высылать. Это же шутка.
Олег, просто в прошлый раз у нас был вебинар, посвященный работе как раз с преподавателем, ну, с высшим образованием, да, по инклюзии в образовательном учреждении. И, в общем-то, на самом деле мы пришли к выводу, что это проблема, да, преподаватель, ну что, вот реально вы приходите в ВУЗ, и к вам приходят преподаватели?
Вот да, и мало того, сейчас в очередь стоят. Ну, это время, да. Я тоже очень боялся этого проекта, потому что, ну, преподаватели, это, ну, вы знаете, да, что это такое, еще учить преподавателей, да. Ну вот, нам удалось, правда, очередь, вот. И преподаватели приходят, люди собирают там руководство, преподавательский состав, и они после этих курсов, вот при мне, техникум транспортного строительства, вот я проводил. Завтра, в четверг, юридический институт мы обучаем. Прям в очередь сейчас стоят. И еще, говорит, давайте курсы. И вот в колледже транспортного строительства я преподавал свой сегмент по слепым. И после этого женщина-преподаватель при мне подходит директор училища. Спасибо вот это за всю историю впервые, вот, действительно, за всю историю действительно впервые вот, классное обучение. Ну да, так. Я сам как ребенок, я правда вот, боялся в истории с преподавателем, потому что я знаю, что такое обучать преподавателя, да. Ну вот, программа такая ну, удачная, и мы обучили много людей с инвалидностью разных, и опыт, и позитивный образ в области, и все на свете. Люди вот в очередь стоят, и сделать у нас еще курс, у нас, к сожалению, там ресурсов и временных, там, и финансовых не всегда хватает. Кстати, мы сейчас думаем по поводу, значит, вот делать новый проект с фондом КАФ. И мы здесь у нас в Екатеринбурге мы проводили семинары по вот этой программе обучали преподавать, как ее проводить людей с инвалидностью. И я думаю, новый проект мы сделаем, чтобы сделаем выездные семинары, то есть мы покажем, как это делаем, потом тренировок. И поэтому кто заинтересован, чтобы вот в ваших регионах, в партнерских отношениях мы это провели, пожалуйста, обращайтесь. И там в тех регионах, в которых КАФ работает, мы сделаем, я думаю, что вот показательный такой тренинг, да, для там, может, для вузов, и тренинг тренировок.
У меня будет вопрос. Да, все, что вы говорите, это очень здорово. А как все-таки на первом этапе вам удалось замотивировать преподавателей? Что вы им такое сказали, что вот они сейчас к вам очень состраиваются? То есть в самом начале, как велась работа?
С преподавателями.
Ну, вообще с вузами, то есть вот с вузами, с другими учреждениями.
С вузами мы, допустим, начинали бы в самом начале, да, вот историю, допустим, с лесотехническим вузом, в который я сейчас позвонил ректору, он был так счастлив, говорит, вы так давно не звонили, и, конечно, удовольствием согласился. А начинали мы лет 5 назад, у них спортивный клуб, и мы помогали его делать инклюзивным, участвовали в «Лыжне России», совместно сделали. Кстати, вот что, мы делали проект «Молодежные инклюзивные игры» в школах и вузах много по всему региону. Это как раз он начался лет 5 назад, «Молодежные инклюзивные игры», тоже хороший проект, мы вот сейчас вот в Тагиле делали на прошлой неделе. Это мы ездили по вузам, по СУЗам, и слепые там, активности разные, там завязанные глаза, там бегали, попрыгали, там кругу поугадывали и делали инклюзивные команды, то есть процент 10 инвалидов, остальные там студенты без инвалидности. И начинали мы вот с этого, да, с этого, и люди видели, что они, во-первых, в шоке были, мы говорим, ну, смысл в том, что слепые приедут развлекать зрячих, да. Вот, и вот мы проехались по всем вузам, и тогда вот мы уже познакомились, И с лесотехническим я говорю, что мы делали совместные спортивные мероприятия, мы делали инклюзивные игры, и мы в вузах делаем, ну, такие мотивирующие мастер-классы для студентов. То есть, ну, слепые пришли и рассказали там, как они бегают, прыгают, видео очень показали, да, жизнь свою рассказали. То есть, и на форумах мы часто выступаем, да, приглашая там на молодежные, на студенческие, на волонтерские, тоже постоянно выступаем на этих форумах. Я думаю, что все это вместе работает, а с преподавателями. Ну вот активно мы начали с этого проекта, я правда вздрагивал. И в одном колледже, конечно, там сложная аудитория была, там так тяжело у нас прошел процесс обучения, но только в одном. В остальных, конечно, на ура, и так они все с удовольствием. Ну, посмотрим сейчас, вот у меня очень интересует юридическая академия. Вот такой контингент интересный, да. Вот, с педуниверситетом долго, вот они нас не замечали, с педуниверситетом долго не замечали, как бы, но сейчас у нас и благодаря в том числе и Конгрессу прекрасное взаимодействие, понимание, да, мы, да, вот, ну, вот такого вот вузами.
Можно добавить тоже? Наверное, когда преподавателю попадает на занятие студент с нарушениями зрения, возникает у него вопрос, а как научить его? Не просто научить, а научить не хуже, чем остальных. Вот это, конечно, прежде всего мотивирует преподавателя должно. Понятно, что относиться преподаватель может по-разному к этим вопросам. Кто-то впадает в растерянность, кто-то задается вопросом, а зачем обучать таких студентов или что-то еще. Но здесь уже, может быть, даже вопрос профессионализма на самом деле встает. Действительно, такие знания нужны, и это полезно для преподавателей.
Вот сейчас, когда мы обучаем инклюзивному взаимодействию, помните вопрос, с которым мы начали сегодняшний разговор, зачем нам всем нужны слепые люди? Вот с этого вопроса я начинаю каждый сегмент с преподавателями вуза. Зачем нам слепые? Зачем нам всем нужны? И в зале фрустрация.
Ну вот именно они как раз нас и ориентируют, как лучше работать со студентами с нарушениями зрения.
Да, вот вопрос, я говорю, пока мы не научимся вопросу, зачем нужны инвалиды, это все будет вечная благотворительность. Мы не будем понимать, зачем нам их учить, куда. И мы долго вот разбираем вопрос, зачем нам нужны слепые, зачем нам нужны инвалиды. И там много эмоций по этому поводу начинается, это некорректный вопрос, а как там благотворительность, ну, инвалиды, чтобы мы там ценили свое здоровье. Я тогда начинаю говорить, то есть я вам для того, чтобы вы ценили свое здоровье, как вы думаете, мне хочется так же? Вот, и мы все-таки подводим к тому, что у инвалидов есть особые способности экстрабилити, которых у других нет, и которыми они могут делиться. И это одна из функций людей с инвалидностью в обществе, на четко понимать, зачем мы учим инвалидов. Вот вообще цинично на это отвечать, что у инвалидов есть особые функции, особые там способности, и за счет этого они могут быть, я даже сказал, обязаны быть полезными в обществе. И поэтому мы их будем учить. Не потому, что нам Путин сказал, не потому, что у нас программа «Доступная среда», не потому, что нам их девать некуда, а потому, что это особенная и особо полезная часть общества. Поэтому, да, и вот, значит, в идеале у нас человек с инвалидностью будет такой, такой, такой. И если мы обучаем человека с инвалидностью, мы его обучаем не ради обучения, а все-таки вузы и СУЗы, главный клиент – это работодатель. Это работодатель и общество. То есть мы готовим полезного элемента для общества, который благодаря своим... И вот это надо преподавать, и мы им это... Мы, казалось бы, делаем программу по обучению инклюзивного взаимодействия, а вот эти все вопросы проговариваем, потому что если не будет у человека смысла взаимодействия с инвалидом, не только техники как, а смысл должен быть. Он должен понимать, для чего инвалиды-то вообще нужны. Угу. Это важно.
Я просто свой комментарий еще вставлю небольшой.
Давай.
Просто дело в том, что многие вузы относятся как? Вот, ну, у нас не учатся инвалиды пока, к нам не пришли, у нас нет такой необходимости, да, нет потребности. Вот когда придет к нам один-два человека учиться, тогда и будем что-то делать. Вот как с этим поговорить?
Что уже может быть, да. Мы же делаем, да, вот инклюзивные игры делаем для того, чтобы вызвать интерес к людям с инвалидностью, интерес к этим мирам. А по поводу этого, мы обучали вот в этой программе службы занятости, ну там тяжелый вообще контингент, ну, такой в качестве, и у нас одно из упражнений, да, одно из сегментов, это там есть упражнение с завязанными глазами мы делаем, есть упражнение там на коляске, да, и на коляске вообще отказываются женщины там садиться, ну, и одна женщина, когда отказывалась из службы занятости, она говорит, зачем мне в эту коляску садиться, зачем мне эти колясочки, я, говорит, вообще на втором этаже работаю. Вот, ну да, и к этому тоже надо, вот к этим всем страхам, это все страхи, к ним надо относиться уважительно, с пониманием, с доверием. Да, ты сегодня боишься, сейчас мы походим, побегаем, попрыгаем, после курсов ты будешь, ты сам будешь искать, вот директор этого колледжа транспортного, он после этого побежал искать себе инвалидов на следующий год, чтобы обязательно везде, да. То есть надо же вызвать интерес к этой группе, к нашей группе, да и уважительно относиться вот к этому страху, когда люди действительно не понимают, ну нафига им слепы. Угу.
Ну что, все? Народ призадумался крепко, я так понимаю.
А можно еще вопрос?
Да.
Я хотела спросить, а работаете ли вы с окружающими или с родственниками человека, который уже в возрасте потерял зрение? Потому что они тоже попадают в довольно сложную ситуацию, когда в их семье появляется такой человек. И я думаю, что они теряются, и им тоже нужна помощь, поддержка, какие-то советы, как с этим человеком вести себя элементарно, как идти с ним по улице. Работаете ли вы в этом направлении? И если да, то как?
Вы знаете, специальной программы мы для окружающих, для родственников слепых не делаем. То есть они у нас, как правило, участвуют в мероприятиях, да, потому что все равно со слепым не приходят, то есть они в мероприятиях там участвуют, в Русафте, Мэвиле, в других. Специальных мы программ для них не делаем, ну просто пока еще руки не дошли. Работали мы немножко с родителями слепых, да, в том числе брали паруса духа, и это тоже очень помогало. Вот. Самое главное про окружение слепых, мы говорим так, что про родителей, что там про окружение. Если человек бросил работу, начал сидеть со слепым, все, оба погибли. Важно, чтобы там мама слепого, папа слепого, там, да, чтобы все ходили на свою работу, желательно не связанную с обществом слепых. Да. Вот. Если у человека будет своя работа, свое занятие, и вот этот слепой не будет как бы единственным его занятием в жизни, то чаще всего все остальные вопросы решаются, да. Вот это, вот критерии работы, это вообще классная вещь, да. То есть, если он работает, да, если у него есть какая-то работа, не связанная там, собственно, слепыми, то, скорее всего, все нормально, да.
Такой вот комментарий по активности слабовидящих людей. Мне приходилось наблюдать, когда студенты с нарушениями зрения были активнее в учебе и, собственно говоря, имели и жизненную позицию более активную, достигали больше успехов в учебе, учили даже чему-то преподавателю, каким-то программным продуктам, тифлокомпьютерным средством. И оказывались, в общем-то, успешнее тех студентов, кто являлся их сокурсниками, но был здоров.
Да, по одному таких примеров, мозги-то, да, мозги же, это экстрабилити, мозги по-другому соображают. Чаще всего слепые люди, они лучше владеют этой техникой, они помогают зрячим, там, объясняют, да. Вот вчера случай, да, мы пошли, мы начали работать с Министерством внешнеэкономических связей по экспорту социальных инноваций. И вот у нас координатор Лена зрячая и я. Значит, я уже пришел туда, я туда пешком пришел в это министерство, захожу туда, звонит Лена, координатор, я не могу найти. А как вы нашли? И вот мы опять смеялись, что слепой нашел, да, зрячий не может, да, вход в министерство. И это правда, потому что другое отношение информации, другой ориентации, и вот это надо показывать зрячим, вот это взаимодействие, оно как раз очень полезно людям без инвалидности. А людям незрячим надо показывать вот это влияние своих экстабилити, инклюзии, что человек по-особенному ты можешь влиять на мир. И когда слепой человек, когда он видит вот это влияние, когда он поймет, что у него такое, у него есть влияние, да, вот, пройдет вот этот процесс, да, когда он небольшого зазнайства и звездной болезни дошло. И потом, конечно, очень интересные результаты, и вот это вот чего мы добиваемся, и это и есть суть инклюзии. Я все.
Спасибо большое. Действительно, очень много позитивных ребят вот среди инвалидов по зрению, и есть чему поучиться, на самом деле.
Вон, когда организация камератов десятером высаживается на берег Балтийского моря, да, ну, там до сих пор вот капитаны после регаты, в которой камерата участвовал, мы тут ездили в Калининград, но они готовы на все вообще, на любое мероприятие, только нам, да, камерату привезите.
Да не вопрос, мы всегда готовы тоже.
Да, то у них, ну правда вот, или они тогда вздрагивали, или я сейчас приехал, они готовы сейчас на все, что угодно, где угодно будем делать. Благодаря им, люди, благодаря, что вот по взаимодействию с инвалидами.
Так, ну, друзья, есть еще вопросы? Похоже. Мы не закончили однозначно разговор. Я думаю, что у нас еще будет шанс его продолжить. Очень много о чем нужно задуматься. Ну, мысль, конечно, замечательная. Единственное, о чем вот хочу сказать, что, к сожалению, для того, чтобы влиять на мир, так как говорит Олег Колпачков, одной слепоты точно недостаточно. И вот об этом нам с вами надо тоже не забывать.
Да. Нужны компетенции, мы о чем сейчас говорим? Мы нужны развивать компетенции для реализации своих экстрабилити. Марин, вот мы сейчас о чем на последней сессии говорили, у меня есть экстрабилити, у меня есть особые способности, как у слепого, но мне нужны компетенции для того, чтобы я их реализовал в обществе. Вот над чем мы сейчас с утра до ночи будем работать, над развитием компетенций для реализации экстрабилити. Класс вообще, вот. Я вот забыл про это сказать, но Марина, правда, да, помогла. Спасибо большое.
Спасибо, Олег. Спасибо всем участникам. Ну и будем продолжать разговор по мере возможности.